У нас в гостях Михаил Александрович Пожеванов, глава фонда муниципальных реформ «Магдебургское право» и экс-мэр города Мариуполя, чем я тоже рад вас познакомить. Итак, сразу же вопрос о реформе местного самоуправления в Украине. Я думаю, вы знакомы с деталями и, надеюсь, какой-нибудь маленький ликбез нам сможете провести.
Ну, во-первых, добрый вечер всем, кто нас слушает. Мне действительно, я благодарен за приглашение, за то, что мы можем пообщаться. Тема местного самоуправления сегодня, она в последнее время стала на устах очень актуальна в связи с тем, что постоянно говорят о необходимости проведения там децентрализации. Здесь я буду немножко, наверное, не оригинален. Я не совсем до конца понимаю, что под понятием децентрализации подразумевает в первую очередь господин Гройсман, который является, ну, явным таким лоббистом этой идеи. В моем понимании Конституция Украины, которая принималась в 1996 году, и 11-й раздел никогда не менялся, он в том же виде и сегодня работает. Этот раздел как раз полностью описывает эти 7 статей основы местного самоуправления в Украине. На мой взгляд, он очень нормально выписан. Есть там одна, скажем так, неточность, с которой я до конца не согласен, но в дискуссии ночной 28 июня 1996 года Александр Александрович Мороз тогда победил меня, и она вышла вот в той редакции, как вышла. Я был ярым противником придавать статус и наделять финансами районные рады в городах. Тем не менее, это осталось в 143-й статье, и часть районных рад в городах по стране, они продолжают до сегодняшнего дня там иметь свое место быть, хотя в свое время там Одесса первая, потом Львов, потом тот же Мариуполь, мы отошли от этого понятия. Киев отошел в 2010 году, но на сегодня из-за политических тоже определенных игр, неустроенности, принято решение, вроде как в этом году все-таки должны состояться выборы киевских районных рад, хотя я не понимаю, для чего и зачем это надо. Теперь возвращаясь к децентрализации. В моем понимании закон о местном самоуправлении, который мы также приняли еще в мае 1997 года, он полностью расписывает все полномочия как собственных городских советов, так и делегированных государством. В тот закон мы не внесли только одну норму, тогда категорически выступал вице-премьер, министр финансов Украины Игорь Митюков в парламенте, и он очень просил финансовую основу местного самоуправления не выписывать вот в этом базовом законе, а что при принятии бюджетного кодекса оно будет предусмотрено.
А зачем это так именно? То есть, чтобы его можно было менять все время? Или?
Получается, да. То есть, он, будучи министром финансов, он не захотел, что финансовая основа будет, как и предусмотрено, скажем, ведь Украина, я вернусь в тот же 97-й год, Украина ратифицировала Европейскую хартию о местном самоуправлении, где одна из норм была записана, что бюджеты местных советов, они есть независимые. Да, и мы понимали, мы тогда отстаивали. Ну, мы, нас было два городских головы, в то время еще Конституция была не принята, и мы имели право быть в Верховном Совете и мэрами городов. Мы совмещали эти должности. Это я, Эдуард Гурвиц, мэр Одессы в то время, да. И фактически мы вдвоем представляли вот все наши 450 там городов страны, ассоциацию городов Украины, и отстаивали основы, финансовые основы местного самоуправления.
То есть, можно уточняющий вопрос?
Да.
То есть, вы не против финансовой децентрализации? То есть, не против
Я не против. Я считаю, что это та ошибка, которую необходимо исправить.
Ага,
и
почему?
И закрепить за местными советами на постоянной основе налоги, чтобы не было, что в одном городе там от налога с физических, ну, заработной платы, да, скажем, оставляют 60%, в Киеве оставляют 40%. в каком-то городе дают налог на прибыль, в каком-то дают часть налога на добавленную стоимость. И вот это вот играется. И я реально помню, допустим, тот же Мариуполь 94-98 год, когда каждый год совершенно другие налоги. Мы брали какой-то один налог, закрепляли, допустим, налог на прибыль, да, и вся работа горсовета была по наполнению бюджета, по работе с нашими промышленными предприятиями, там, малым-средним бизнесом. Мы старались, чтобы все работали прибыльно, создавали им для этого условия, но чтобы они показывали прибыль и платили соответствующий налог. Мы выполнили бюджет на 158%, а уже на 96-й год нам берут и дают совершенно другие налоги. Вот этого не должно быть. Они, если вот хотя бы на ту каденцию, которую выбирают городской совет, должны быть определены налоги, доходная часть, и тогда городской совет, он работает, он понимает свои задачи, что он должен выполнять, чтобы выполнить этот бюджет.
Если, простите, вернуться на пару шагов назад, если законодательство и Европейская хартия, мы приняли эту хартию, тоже приняли участие в ней, работает принято с 97-го года, я чуть-чуть заговорюсь, прошу прощения, почему оно не работало тогда?
То есть почему мы сейчас потому что у нас базовый закон, он получился бюджетный кодекс, и финансовая основа, бюджетный кодекс, он все время готовился, и все время это куда-то местное самоуправление откладывалось, да, типа вы и так вытягиваете, а реально есть собственные полномочия городских советов, и есть делегированные государством полномочия, на которые государство, как правило, местным советам никогда денег в достаточном объеме не давало. А что такое делегированные полномочия? Это система образования, это система здравоохранения, это социальная защита, которая возложена на местные советы, и она должна была выполняться. Она постоянно не выполнялась. А вот говорить о децентрализации, о том, что мы чуть ли не федерацию какую-то на территории той или другой области будем делать, и появляются какие-то префекты, как в проекте Конституции, я считаю, что это абсолютно неправильно. Я вновь, возможно, вернусь в свою память, да, но для меня, особенно для жителей Донбасса, я думаю, все помнят прямые выборы губернатора Владимира Щербаня, все помнят узурпацию, скажем, первую на Донбассе власти, когда были попытки совершенно неконституционным, незаконным образом там вводить какие-то новые местные, там, их даже налогами нельзя назвать, там, поборами, какие-то установки делать, то противостояние, которое было между руководством губернии, да, ну или области, областной государственной администрацией и городскими советами. Один из самых больших конфликтов это был как раз у нас Мариуполь и обладминистрация. Не обошлось без конфликтов и в Донецком городском совете в то время, да. А потом, ну, оно вроде как-то легло, потом появился Янукович, который начал, ну, был Сергей Поляков, недолго задержался, там, порядка 8-9 месяцев руководил областью. Потом пришел Янукович на довольно-таки продолжительный срок, и фактически всю область уже превратили в один свой анклав, где все бизнес-интересы, все государственные, они были повязаны, и все выполнялось. И все это было на глазах, и все это я видел, и я не считаю, что на сегодняшний день, когда мы говорим о децентрализации на уровне тех же областей, что оно должно проходить таким же образом. На сегодняшний день у нас, давайте будем откровенны, практически в каждой области появились свои мини-князьки, люди, которые основные там промышленные предприятия, основные сферы жизнедеятельности той или другой области подобрали под себя. Мы не можем сказать, что существующая система выборов местных советов, включая там и районные, и городские, и областные советы, что она полностью отвечает чаяниям людей. Мы можем говорить, что вот этот городской совет, он полностью представляет интересы громады там области или города, а не есть как-то искусственно сделанные, представляющие интересы только одной там финансово-промышленной группы. И если им отдать всю власть полностью, да, в том или другом регионе, то мы можем получить
фактически то же самое, что было при режиме Януковича. Владимир Гройсман, вот говоря об объединении громад, об объединении общин, объявил о том, что для дальнейшего развития децентрализации Украины, важными будет развитие трех направлений. Это поддержка объединения общин, повышение их состоятельности, передача полномочий на места и развитие местной демократии. То есть он обозначил только три направления, в которых довольно-таки общее направление, если не ошибаюсь.
Ну, по большому счету, это только слова. Вот реально мне что не нравится в последнее время в нашем всем высшем руководстве, никогда нет конкретики. Вот я реально не могу на сегодняшний день сказать, какая модель будет в стране, скажем, через 5 лет, и что, в какие этапы должно пройти. Когда мы говорим об объединении громад, то я не считаю это децентрализацией. Я на примере, допустим, возьмем север Одесской области. Да, я просто тоже немножко знаком с этой территорией. Кстати, на базе Балтского района сделали вот эту объединенную громаду. Довольно-таки, там Сергей Мазур, мэр города Балты, он такой активный хлопец. И он вот все эти села, все сделал объединенную громаду. Да, избрался городским головой. И фактически, теперь должны пройти выборы вот в этих объединенных громадах, и этот процесс выборов уже Центральная избирательная комиссия запустила. Как их собирали? Им говорили, что, ребята, вы не получите бюджета. И на выполнение ваших полномочий, там, сельских рад или поселковых советов, у вас не будет денег. Они пошли туда, когда они увидели, что это не так. Когда они увидели, что ряд полномочий у них вообще забирается. Ведь это тоже прецедент. Они не успели создаться, три села уже вышли из нее и заявили на своих там сельских советах, что они уже там не хотят быть. А реально не выписаны... Вот те полномочия, ведь они в Конституции Украины, основой местного самоуправления являются сельские, поселковые и городские советы. Все, точка. И когда мы берем фактически с одними и теми же полномочиями, делаем это объединение, не расписываем, что за кем, какой приоритет, какой выигрыш людей. Сегодня они ходили в сельсовет, получали справку, а завтра что, они поедут в районный центр за 30-20 километров по тем дорогам, по тому состоянию, которое есть на сегодняшний день. И вот эти вопросы, мне кажется, что они могут принести больше вопросов, чем ответов. То есть больше негатива, чем позитива. То есть не каждое действие, которое делается, оно приносит, к сожалению, улучшению жизни людей. А по большому счету, ведь что такое власть, что такое правительство, что такое парламент? Да? Это нанятая команда, которая должна обеспечивать нормальные, комфортные жизни всех людей.
Наоборот.
И смотрите, при этом вначале Яценюк заявлял, что в Украине децентрализация будет происходить по польской модели. В результате что мы видим? Что в Польше смогли приступить к этим реформам и совершить их, собственно, впервые за год, как все мы помним. У нас это длится уже сколько? В результате что? Остается все так же иерархическая зависимость, безответственность. И получается что? В Украине децентрализация по польским меркам не грозит совсем? Или мы какая-то такая особая страна, для которой нужен особый подход в свете наших обстоятельств?
Давайте так. У нас практически любой вопрос, который не брался в последнее время, мы все говорим за европейскую интеграцию, за то, что не надо выдумывать там свой велосипед, а можно было то или другое законодательство просто брать и применять у нас, и оно работало. Тем не менее, как по безвизовому режиму, как по зоне свободной торговли, одни из основных условий, которые ставятся нам, это борьба с коррупцией. Да, а коррупция, мы же реально понимаем, она, конечно, рыба гниет с головы, то есть основу все закладывает самое верхнее руководство страны, но она настолько пронизала сегодня все слои, что в том числе на уровне того же местного самоуправления, да, давайте открыто говорить, что определенные моменты, они тоже присутствуют, и на сегодняшний день те или другие городские советы, эти примеры есть, когда они работают работают, обслуживают те или другие финансово-промышленные группы, ту или другую группу людей. Ради их интереса распределяется бюджет, ради их интереса проводятся те или другие тендеры, и на этом наживаются определенные, вот, приближенные к тому руководству люди. И ведь от изменения фамилии того или другого градоначальника ведь реально ничего не поменяется. У меня так, ну, жизнь сложилась, что там период с января 2011 года, да, и по февраль 2014 года на меня возбуждались там уголовные дела.
Я как объявлялся, раз хотела спросить, как с ними обстоят
дела. В розыск. Я вынужден был выехать из Украины в Австрию. И 3 года 8 месяцев я прожил и проработал в Австрии. То есть это не был туризм. Я видел каждодневно жизнь вот обыкновенных людей, австрийцев. Я ходил в тот же магистрат, там получал те или другие справки, получал там какие-то разрешения и так далее, и так далее. И я видел, как работает эта система. И ты с чиновником вообще не имеешь никогда никакого общения. Что бы ты ни хотел сделать, ты написал заявление, ты пришел в магистрат, тебе выпал там номерок, компьютер выдал, потом написал, что номер такого-то, подойдите к окошку такому-то. Вот там сидит девушка, я передаю заявление, я придаю приложение к этому заявлению, что и как я хочу, и указываю свой электронный адрес, да, или свой телефон. И мне буквально там через несколько дней приходит сообщение, что либо додайте какие-то дополнительно, принесите такие-то материалы, нам что-то там непонятно, либо уже ваш ответ готов, придите такого-то числа и в этом информационном центре получите справку. А службы между собой, скажем, если это перепланировка, если это какое-то разрешение на строительство, заказчик вот этой услуги, да, будь то физическое лицо или юридическое лицо, оно не ходит в управление экологии, в управление земельных ресурсов, в управление там санитарно-эпидемиологической службы, в пожарную службу. Нет, это все делают внутри службы, они делают соответствующую рассылку, и в случае, если у заинтересованного там ведомства нет возражений, оно может даже не отвечать тому, кто направлял в течение, там, допустим, 2 недель, ну, у них есть определенные сроки установлены, то считается, что по умолчанию этот вопрос согласован, и вам выдают то или другое разрешение. Но вы от этой вот коррупционной связи устранены. Вот эти моменты необходимо делать. Вот эти изменения необходимо вносить в наше законодательство. И когда мы уберем вот эту, ну, хотя бы на таком вот начальном уровне коррупционную составляющую, тогда оно нормально заработает все остальное. А просто взять красивое слово из-за того, что возник конфликт реально, да, скажем там, на Донбассе, после этого возникли, ну, желания тех или других регионов, что а нам бы чего-то хотелось, а вот мы вам дадим, но при этом мы можем потерять государство, я не думаю, что это правильно, и голосовать в таком виде,
как,
я не
думаю. В принципе, вы смотрите на проведение таких реформ, то есть децентрализации в условиях абсолютной дезинтеграции в стране внутри? Должны ли это, что должны делать местные советы, и что обязательно должна сделать центральная власть? Ну, власть, ну, кроме устранения коррупции, понятно.
Не, ну, если говорить, скажем, о полномочиях, они, в моем понимании, довольно-таки четко в законе выписаны. Все, что касается плана социально-экономического развития территории, это исключительная компетенция городского совета. Да, соответственно, формирование бюджета – это тоже исключительная компетенция городского совета. Вопросы, связанные с землей, ее распоряжением, использованием, всем остальным контролем, то же самое отнесено на территории городов, отнесено к городским советам. Иногда это вступает в противоречие, скажем, структура ГАСКО, Государственной архитектурно-строительной там инспекции, комиссии, да, и городского совета, вроде одни в подчинении там Минрегион Буда, другие в подчинении города, и тут противоречие возникает, перетягивание канатов. Здесь эти вещи надо расписать, сделать. Все, что касается, ну, скажем, центральных таких вещей в системе образования, да, они должны быть сделаны в государстве, но их внедрение и все, наверное, государство систему там районо и горано, оно никогда реально не потянет, как минимум начальное и среднее образование, да, и оно не случайно оказалось функционально в, как делегированные полномочия тем же городским советам. Та же первичная медицинская помощь, то есть имеется в виду поликлиники, какие-то там больницы скорой помощи и так далее, они тоже там находятся и могут, и обязаны, наверное, там находиться. Та же первая социальная защита населения, то же самое, все эти центры здесь работают, и города в полном объеме, мне кажется, могут с этим справляться.
Спасибо большое. Я напомню, у нас в гостях Михаил Пожеванов, глава фонда муниципальных реформ «Магдебургское право». Возвращаясь в студию Громадського радио, продолжая разговор, вы, кроме того, что вы были городским головой города Мариуполя, еще несколько лет, если не ошибаюсь, 4 года, вы являлись вице-городским головой города Киева.
Ну, 6 лет был замом у Александра Александровича Мельченко.
Не 4, да. А 6, я ошибся.
С 99 по 2005.
Вы уже говорили о том, как происходит, ну, можно сказать, перераспределение внутренних ресурсов административных в городе. В городе Мариуполе сейчас мэром, как вы знаете, недавно...
Да, Вадим Бойченко стал.
Да, директор по персоналу и социальным вопросам комбината имени Ильича. Что это может сулить городу? То есть какие изменения будут в нем? В хорошую или в плохую сторону?
Ну, мне хочется надеяться, что в хорошую, и со своей стороны я готов Вадиму помочь все, что я знаю, где-то подсказать, где-то что-то сделать и поработать и кадрами, порассказывать, где и как я это вижу. То, что предыдущая власть требовала, ну, незамедлительной замены, у меня сомнений никогда не было. Это был приспособленец, в результате действий которого в том числе был и псевдореферендум проведен. Да, ведь это только он дал право в районных администрациях установить эти избирательные участки и полностью способствовал этому. Потом начал натягивать себя украинский государственный флаг, да, и бегать, рассказывать, какой он теперь патриот Украины. Таких людей я никогда не любил и всегда понимал, что ни до чего хорошего это не приведет. А в Вадима я верю, и я думаю, что улучшения в Мариуполе должны быть.
У микрофона Алексей Бурлаков и Татьяна Курманова, и мы продолжаем говорить с Михаилом Пожевановым о том, в частности, хотелось бы вот закончить вопрос с Мариуполем. Так ли это хорошо, что мэром города выбран, ну, работник завода имени Ильича, если можно так сказать, и не приведет ли это к монополизации ахметовской структурой всех процессов в городе?
Я надеюсь, что нет. Реально, если говорить, то основное количество населения, тем более тех, кто остались на сегодняшний день, это как раз люди, которые работают на комбинатах «Азовсталь» имени Ильича, тот же порт, тот же судоремонтный, да.
Это все принадлежит...
Ну, фактически, да, это да. Все входит в одну и ту же самую империю. И говорить о том, что как-то без влияния этой финансово-промышленной группы там что-то может происходить, наверное, не так. Но я реально понимаю одну вещь. Вот я очень хорошо помню, когда в 1994 году меня мариупольчане избрали мэром города, я начал работать, а до этого был мэр Грек. И прошло какое-то время, ко мне Александра Ивановна Проценко Пичеджи, руководитель Украинской ассоциации греков Украины, но она расположена в Мариуполе, приходит и говорит: «Михаил Александрович, а вот вы знаете, вот был грек, он нам столько не делал для греческого общества, тех связей, которые были, ничего вот такого не было, сколько делали вы». А я-то засмеялся, говорю: «Александра Ивановна, ну вы же понимаете, я не грек, я не боюсь, что меня кто-то обвинит в том, что я вам помогаю». То есть это все нормально, природно и хорошо. И вот в этой ситуации, оно как полушутка, да, я могу сказать, что я практически уверен, что Вадим Бойченко, он будет стараться больше делать совершенно для других слоев населения, да, и для других, может быть, там, малого, среднего бизнеса, чем для корпорации Рената Ахметова, для того, чтобы его где-то не обвиняли. Он молодой парень, тем более один маленький секрет для Мариуполя, это, наверное, за 25 лет 3 мэра было, да, и 2 из них жили по одному адресу, проспект Победы, 115. То есть тот дом, где жил я,
дома,
да, а Вадим живет в третьем подъезде.
Надо узнать, не сдаются ли там квартиры, может быть. Судьбоносное место какое-то. Да. Тогда, возвращаясь к вопросу о децентрализации, буквально на днях в эфире нашей программы «Громадська хвиля» был народный депутат Украины Сергей Тарута, и мы задали ему вопрос о децентрализации. Я предлагаю как раз сейчас послушать его ответ.
Теперь в отношении Конституции. К сожалению, когда сделали проект изменения Конституции, на самом деле то, что проголосовали в первом чтении, часть того, что нужно было решать в рамках Минских договоренностей по Донбассу, взяли, размешали изменениями по децентрализации. И это сегодня, к сожалению, разделило
парламент. А кем это было сделано?
Ну, это была инициатива, естественно, президента. И,
часто же само делается изменением в судебной системе.
Мое было понимание следующее. О том, что пытались под давлением Донбасса протащить необходимые для себя полномочия. Вот это происходило. И часть парламента не голосовала из-за децентрализации, а часть не голосовала из-за Донбасса. И получился микс. Поэтому сейчас, мне кажется, единственным выходом разделить то, что находится в законе, проголосованном в первом чтении, на две части. Убрать все, что касается децентрализации, оставить только Донбасс, вести диалог со всеми депутатами, объяснять цену принимаемого, непринимаемого решения. Надо понимать о том, что если мы хотим, в конечном счете, мира, если мы не хотим, чтобы дальше шла война и разрушали страну, и гибли наши ребята, то как бы ни было нам, может быть, больно, но тем не менее, если мы понимаем, что за этим мирный процесс, за этим реинтеграция и возможность дальнейшего экономической стабилизации и роста, то на это нужно идти.
Возвращаемся в студию, и мы уже и так вас сильно задержали, но все-таки хотелось бы услышать ваше мнение по поводу вот
синхрона,
диалога, да?
Да,
диалога с Тарутой.
Я могу 100% с Сергеем согласиться. Нельзя в одном законопроекте, в одном проекте закона изменения в Конституцию мешать три диаметрально разных вещи. Депутатскую неприкосновенность, децентрализацию и особенный статус Донбасса. Mm-hmm. Всегда найдутся люди, которые ради того, чтобы не сделать депутатскую неприкосновенность, не снять, да, будут рассказывать что-то про особенный статус Донбасса или минусы децентрализации. Те же штаты, почему они каждую поправку голосуют всегда отдельно каждой статье? Чтобы вот эти вещи не смешивать. Поэтому здесь он 100% прав. И совершенно правильный тезис он сказал на тему того, что вот под видом всеобщей децентрализации, то есть взяли Донбасс, я об этом тоже фактически вначале там говорил, да, проблемы. А попытались сказать, что мы вот сейчас для всей страны сделаем, и каждая финансово-промышленная группа региональная, которая тот или другой регион держит, будь то западная, центральная, северная или южная или восточная Украина, оха, а это же нам полномочия, это нам деньги, а мы ни от кого не зависимы, так нам больше ничего и не надо, да? А вот это неправильно, это огромный минус в целом для страны, тем более неоднократно звучало о том, что страна все-таки должна остаться унитарной, унитарное устройство Украины, и ничего другого делать нельзя. А статус Донбасса с определенными, да, там, схемами его управления для того, чтобы эта вся ситуация была завершена, но, наверное, другого пути уже нет. И альтернативы, возможно, тем же Минским договоренностям, скажем так, для Украины, я думаю, что не существует. Только не надо, в моем понимании, никогда отбрасывать Крым. То есть, если мы говорим, то это всегда должно идти в одном контексте. Вот и все. И тогда у нас все сложится.
Спасибо вам большое. Напомню, в гостях у нас был Михаил Пожеванов, глава Фонда муниципальных реформ «Магдебургское право».